Царевич, кстати, было не меньше и в 18 веке,
не
и в 19,
не думаю.
Если Жень, внимательно
не думаю. Я не
почитать литературу,
там,
то
там
она вся на этом
нет,
тоже
нет,
построена.
Как говорил Вольтер, друзья, не волнуйтесь, все равно в исторической перспективе все мы с вами мертвы. Это мы
нет, ну, здесь второй раз, так сказать, возникает. Вот я, например, как раз наоборот считаю, все мы живы.
Ну,
вот у меня здесь очень большое сомнение.
Да.
Насчет, так сказать.
Я иногда считаю себя мертвым.
Да, то есть я не могу сказать по отношению к человеку точно так же, как вы не можете сказать мертвый по отношению
да,
к языку.
Да, просто
понимаете,
я...
потому что все равно человек, да, человек все равно живет за счет.
Твоей мертвости.
Да.
Я слишком просто это насмотрелся в Афгане, и поэтому как-то вот не то чтобы я не утверждаю,
это, что. Это опыт до сих пор актуален?
Для меня это всегда будет актуально. Покуда существует человечество, это всегда будет актуально, конечно. Ну, я так думаю.
То есть его не так сказать, ну, как бы снятие этого опыта, оно затруднено очень многими обстоятельствами.
А я не хочу его снимать. Если снятие этого опыта для меня означает, ну, забвение всего, что со мной произошло. И тогда мне будет очень трудно жить.
Конечно.
Очень трудно.
Конечно.
А так у меня есть богатая коллекция эталонов. У меня есть что с чем сравнивать. Поэтому чего мне еще бояться?
А, вот видите, вот это те самые короткие слова, которых мне очень
да.
хотелось услышать.
Вот, чего, собственно,
на самом
бояться?
Деле,
ой.
Когда я спрашивала вас про этот опыт,
понятно,
понимаете?
Понятно.
Потому что как-то личное, здесь вообще вопрос очень интересный, вот в каком отношении.
Ага.
Вот когда мы переходим от языка к социуму
да.
и пониманию и непониманию, ага. то на самом деле здесь ведь идет огромный вопрос о том, как, так сказать, индивидуальный опыт ага. начинает обретать свою социализацию.
А, ну или
так, да. Это очень серьезный вопрос, поскольку, вот скажем, почему я не согласна, Жень, с тобой? Потому что 18 угу. век
да.
давал однозначные пути этой социализации.
Ага.
Более или менее. То есть он там был, у него был, так сказать, ну, вполне приемлемый набор.
Угу.
этих способов социализации.
Ну да.
И именно
для какого-то
поэтому...
определенного круга людей.
Нет. Для абсолютно всех.
Нет,
понимаешь, то есть я думаю, что для, ну, как бы кто-то мог пользоваться в зависимости, так сказать, от своих собственных
всего,
внутренних, да.
От социальной ниши, где он родился.
Конечно.
Тогда. Кем тогда было родиться?
Потому что, нет, но все равно он предоставлял. Это уж, так сказать, все зависело от жесткости самой социальной структуры. Скажем, в Англии, так сказать, вопрос слуга и господин, вот, ну, так вот условно говоря, он все равно снимался какой-то, так сказать, ну, какой-то там культурой, которая каким-то особым языком и отношением, которые устанавливали между ними порядок
понятно.
Отношений.
А Россия совсем другое дело.
Россия совсем другое.
Это вообще другая планета.
Совершенно другая планета. Совершенно верно.
Вот есть известный такой факт, когда вот известный просветитель эпохи Екатерины и пострадавший за это Новиков.
Да.
Вот Новиков.
Да.
Он,
которого обвиняли масоном. Совершенно.
Да, масоном он.
Да, 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 да.
Что называется?
Он потрясающий был человек.
Да. С официальным.
И они все забываются.
Ну вот напрасно.
Напрасно.
Очень современный сейчас человек.
Да, да.
Вот официальным каким-то дружеским визитом приехал во Францию, его пригласили в только что построенную тогда Гран-Опера и в ложу все. Он рядом с самим Людовиком XVI сидел, в общем-то, и наслаждался оперой. Вот. Затем какой-то сановник, сидевший рядом, извинился перед королем, там, сир, я должен отлучиться по делам, да, говорит, идите. Освободилось вот это роскошное кресло, оно осталось пустым. Вот. Рядом солдат охраны стоял, часовой, гренадер. Он увидел, что освободилось, и просто сел на место рядышком с королем и новиком, который занимал, вот, который сидел, вот, отлучившийся садовник. Вот, и тоже стал с удовольствием смотреть оперу. Новиков сидит с таким обалдевшим совершенно видом, вот, ну, дослушал оперу, но затем вышел и спросил у Людовика: «Ваше Величество, а вот как же так, вы позволили солдату сесть рядом с креслом и спокойно смотреть оперу на место, которое занимал вот высокопоставленный вот этот месье? Как же так?» Людовик на него тоже с непониманием посмотрел. «Ну и хорошо, что сел. Ну, кресло-то было свободное». Новиков: «Да, но он простой солдат, простой гренадер». Людовик: «Да, но место-то было свободное. Но ведь простой же гренадер. Но он ведь тоже человек». Все. Новиков этого так и не понял. Для него это было шоком. В России кто? Лакей. Рядом с Екатериной. Попробовал так присесть. Тут же в рекруты отдали бы. Еще выбрали перед этим. А тут? Вот абсолютно вот эта вот разность планет. Очень показательный такой визитный случай.
А где вы прочитали это, Вилли, вот этот вот источник?
Ой, это был сборник мемуаров времен Французской революции, директории. Угу. На русский он, по-моему, не переводился. Угу. Не переводился, скорее всего. И изданы где-то в конце 50-х годов. Вот там этот прекрасный сборник мемуаров.
Просто мне... Это прям перед революцией, если Людовик XVI, то это прям непосредственно перед революцией.
Да, 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 где-то года за 4 до Французской революции, до всей этой мясорубки. Вот. Когда, как говорил...
Это очень любопытное свидетельство, потому что в связи с тем, что потом произошло как бы лозунги французской революции, они на самом деле страшно опровергают смысл этого рассказа, понимаете? Вот, и это очень интересно, потому что совершенно непонятно. А если вспомнить отношение Пушкина, то есть у Пушкина в «Капитанской дочке», так сказать, смысл отношения Екатерины к простой, так сказать, девушке, которая собирается у нее просить за Гринёва, внимание к этой простой девушке, то мы тогда вообще, так сказать, вот это вот отношение места и социальной ниши на самом деле расплывается, потому что непонятно тогда, почему вдруг возникала французская революция, если были такие, так сказать, отношения между, такая транспарентность.
Ну, не у всех. Это не у всех странно. Были такие отношения.
Нет, это очень странно, это опровергает на самом деле. Там, мне кажется, там другие были какие-то механизмы.
Был такой прекрасный сборник. Вот, мне его давали ненадолго, на неделю, потому что просто это была такой заказная просьба сделать перевод там вот каких-то двух вот отрывков небольших. Но, естественно, перед тем, как сделать этот заказной перевод, я
себе прочитал. И потом сами идеи Новикова на самом деле опровергают то, что вы, так сказать, его непонимание, короля, опровергают то, что он писал. Потому что я-то знаю хорошо Новикова и его идеи. И мне, так сказать, совершенно непонятно, почему он тут так мог удивляться.
Он не сразу к своим идеям пришел. Не сразу пришел к идеям.
Вопрос в том, что, например, Радищев, кстати, у нас никто этого не знает. Он тоже накануне, может быть, так сказать, немножко. Он был во Франции и тоже писал. Кстати сказать, свои воспоминания и свои впечатления о французской, так сказать, об устройстве французской жизни, скажем так, об устройстве вот этих французских социальных отношений.
Да.
Поэтому я здесь не могу согласиться. Меня удивляет такая трактовка, на самом деле.
Такая ситуация.
Вот это удивительно, потому что тогда мы вынуждены сказать, что ситуации жизненные и социальные противоречат всему тому, что было написано, так сказать, самим Новиковым.
Да.
Это точно совершенно.
Вот так.
Потому что он выступал как раз как... Почему его обвиняли в масонстве? Что он как бы уравнивал здесь права, некоторые права, так сказать, человека по отношению к тому статусу, который он имел.
Да, хорошо. Вспомните, в связи с этим очень прикольно и полезно вспомнить ситуацию, когда оба бывшие масонами, великие архитекторы Василий Баженов и его ученик Матвей Казаков, вот, когда они, в общем, рассорились между собой после того, как императрица отстранила от строительства Царицына Баженова и назначила главархом Казакова, естественно, они очень поругались, хотя Казаков, это же не моя воля, это монаршая воля. Василий пишет, что вы хотите? Это же монаршая воля. И тогда оба, бывшие масонами, причем гордившиеся этим и знавшие друг про друга это, тогда Баженов выкрикнул следующее. Ну вот, я думал, ты, если профессиональный архитектор, а ты оное презрел и ведешь себя, как самый обычнейший масонишка. То есть он это еще и поставил ему упрек. Это же вы обалдеете. Вот где здесь логика в таком случае?
Логика?
Да, вот
от вас. Логика здесь.
Вот если она тут вообще есть.
Логика здесь только экономическая.
Экономическая, да. Не, ну нашел чем упрекнуть. Нашел чем упрекнуть вообще.
Ну а разве возможно какие-нибудь другие, так сказать, упреки, когда власть на самом деле остается по своему призванию религиозной?
Да, да.
Понимаете, это вопрос на самом деле власти. Это не вопрос архитектуры. Я недавно, кстати сказать, обсуждая какую-то тему, мне предложили сравнить разницу между католическим и православным собором. что ну, очень тоже очень интересно.
Это вообще труба.
Это труба, целой. Это очень серьезно, да, это очень серьезно, потому что я сказала, да. что единственное, что я могла сказать, я говорю, давайте мы не будем.
Да, лучше да. не дотрагивать, лучше иначе поубиваем да, друг иначе друга во время спора, да, это точно.
Это точно, но вот это вот разница смыслов я все-таки там нашла, потому что я сказала, что дело-то в том, что у них была архитектура, у нас было зодчество.
Да, 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 вот именно.
А зодчество это искусство из камня, да?
Да.
Тогда как строительство у нас было из дерева, у нас было просто больше материала. А на Западе не было деревянного строительства.
Ну,
там
да.
было только камень.
Камень, да.
Дальше я говорю, что там совершенно другая идея Крамах. Кремль – это всегда ансамбль. Это не только Кремль, крепость. Это идея града Божьего на земле.
И именно поэтому конечно. Он называется детинец.
Конечно, детинец.
Детинец, вот
да,
он.
Вот он
Бог-младенец.
Бог-младенец, вот. Совершенно верно.
И мы его прием потом.
А там собор да. – это зрелище.
Зрелище.
Это,
да.
так сказать, ты входишь…
Перформанс.
Да, перформанс. Да. Он не так сразу. Нет, он изначально предназначался. Там не возбранялись. В католическом храме, например, те же самые танцы, они не возбранялись.
Да.
Они не возбранялись. Их,
абсолютно. И, это определенный да. дискуссионный клуб был.
Поэтому, конечно, да, поэтому, там были, там, поэтому там были, скажем, кресла. Угу. Им там разрешилось сидеть.
Да,
то есть это все было продумано на самом деле. Да? И там разные, так сказать, совершенно. Поэтому это совершенно разные миры. И дальше. Да. Но самое главное, да. то, что архитектор угу. на Западе, он изначально был другой фигурой совершенно, чем в России был зодчий.
Да, да.
Понимаете? Зодчий, он, так сказать, следил за всем, за всеми процессами. Да?
Да, да.
А экономическую сторону обеспечивало государство.
Да.
А заказчик. Там, между да. прочим, все совершенно было по-другому. Потому что там был папа, и заказчик там был сугубо религиозный.
Да.
Это вот никто этого не понимает.
Да вот,
ну, вот никто не понимает, вот, а я почему... Вот,
это по принципу, хочешь что-нибудь понадежнее спрятать, положи на самое видное место. Вот ну, так же здесь.
Да, точно так же.
Так же здесь. Вот такая вот дико интересная, но очень малоизвестная деталь, что есть все-таки в России храм, который, будучи, конечно, истинно сугубо таким православным по роду занятий, по штатной должности, он построен, он воплощает в себе идею, как сказать-то, он внешне абсолютно православный храм, но построен он по западной ментальности, потому что это его автор проекта Изочий, некоторое время прожил там, протусовался на Западе, познакомился со многими мастерами романского и готического стилей, вот, и построил, конечно, чисто православный собор. Это одна из визиток Москвы и России. Храм Покрова, что на Рву, более известный, как Василий Блаженный. Вот. Конечно, православный, но идея-то у него западная абсолютно. Западная. Это храм-перформанс, храм-спектакль. Внутреннее пространство храма Покрова, что на Рву, крайне маленькое. То есть внутренний интерьерный КПД, как говорят архитекторы, там ничтожный. Ничтожный. Для чего тогда вот весь сыр-бор?
Идея Даниила Андреева.
Ну вот да. Да, нет, да, да, кстати.
У Андреева совсем по-другому. Это
ну, да, у Андреева ну, по-другому, да, нет, но нет, то, что внутри, но то, что он говорит.
Ничтожный внутри, КПД. Да. А все действие но, вывернуто ну, наружу.
Видит, да,
вот так видит. Вот, вывернуто наружу.
Это
единственный такой.
Это самая идея. Ну да, выворачивание наружу, да, я согласна здесь. Но дело не в этом. Дело в том, что у Даниила Андреева он как раз углубляет вот это вот малое пространство внутреннее, потому что он говорит
он
о тьме народного
пути. Он объясняет по-другому.
Он объясняет это по-другому.
Он объясняет именно по-православному.
Да, да. Он объясняет более православно.
Алла Александровна говорила, что он был очень религиозный человек.
Да.
Вот.
Да. Он был глубоко религиозный
да.
человек.
А я вот нет. Я абсолютно не религиозный.
Нет, ну это очевидно.
Да.
Очевидно.
Да.
Хотя я думаю, хотя вот мне лично представляется, что сейчас грань между религиозным и не религиозным, но интеллектуальным угу. стирается.
Ну,
вы понимаете,
всего.
Мы, так сказать, да, мы сейчас погружаемся вот в
религию
так,
упирается,
вот,
нет, вот, не хочет в этом направлении. Ну, а так, наука идет.
Наука идет. Наука в этом смысле идет, несомненно, к Богу, но вопрос не в этом, вопрос-то в объективности этой ситуации.
И в ее потребности, в ее желательности.
В ее желательности, совершенно верно. Потому что, и потом я не думаю, что значит упирается религия. Я думаю, что она не вся, как бы, я могу привести двух людей, да, вот Алексея II, как вот главу, так сказать, церкви до вот сегодняшнего дня. И священника Александра Мейника, как одного из его, так сказать,
мой
тех,
приятель.
Кого... Да, да, как...
Ну, не они ведь определяют.
Нет, они многое определяют, ты напрасно думаешь. Они очень многое определяют, потому что они оформляют паству. Нет. Совершенно определенного.
В интеллектуальной элите они определяли, а в церкви?
Ну, не знаю, не знаю. Это сейчас в связи с наплывом, в связи с тем, что, как сказал кто-то из западных, сейчас не вспомню фамилию, но современных таких аналитиков, он сказал так, что с точки зрения экономики церковь есть крайние, так сказать, ну, в самые тяжелые времена всегда дает самый высокий доход.
Да, конечно.
Конечно. То есть это время вложений, поэтому сейчас очень много людей, которые как раз, так сказать, желают очень легкими средствами достичь как можно больше и увеличить скорость обогащения, грубо говоря.
Да.
Понимаешь, то есть это понятное дело.
Церковный бизнес.
Я не знаю, насколько это церковный бизнес, я думаю, что ее нельзя так назвать. Не, ну, знаете, лично как... я бы не стал.
Когда я учился в секторе заочного обучения в Московском семинарии Старой Церкви Лаврии, я просто изнутри... Ну, есть у меня и такое еще образование. Вот. Но я просто изнутри на эту мафию сутанов насмотрелся, и лучше всего этого не знать. Просто не знать. В общем, правда.
Нет, ну, понятно, я говорю, что я, так сказать, в данном случае согласна с этим высказыванием. Что действительно, что здесь, что в трудные времена скорость обогащения в церкви является наиболее высокой, скажем так. Понимаете? Это понятно.
Все нужны... Примочки, конечно.
Да, а кроме всего прочего, так сказать, а поскольку скорость обогащения является, так сказать, ну, скажем так, идеалом неким, экономическим идеалом, и у власти тоже, то здесь, не, ну, то здесь, так сказать, совершенно очевиден просто, ну, как бы взаимопонимание полное. И именно с точки зрения, так сказать, предпочтений выборов и ценностей. Поэтому неудивительно, что, так сказать, отсекает, время просто отсекает тех батюшек, которые, так сказать, ну, я уверена, что они есть. Несомненно. Несомненно. Просто их нужно искать. И
отца Александра отсекли.
Их нужно искать. Ну, я думаю, что и сейчас есть. Ну, просто так.